Александра Шервинская. Загадка замка Эпплгроув. Пролог первый. Ф. Рисар. Малый императорский дворец. 7 мая 1409 года от последней битвы. Маленькая невзрачная птичка сидела на нижней ветке старого дуба, выросшего в парке не одно столетие назад, и внимательно следила за красивой ярко-желтой бабочкой. Добыча неспешно перелетала с цветка на цветок, даже не подозревая, что ее и без того коротенькая жизнь стремительно приближается к бесславному и преждевременному финалу. Бабочка была легкомысленной и совершенно не беспокоилась о собственной безопасности. Да и что могло угрожать ей в этом великолепном саду таким чудесным солнечным днем? Цветы были яркими и ароматными, нектар сладким. Что еще нужно для счастья? Стремительный короткий полет, и вот уже только покачивающаяся головка цветка напоминает о ярко-желтой глупышке, которая так неосмотрительно порхала, нежись в горячих лучах полуденного солнца. Птичка же, повертев головой и убедившись, что поблизости нет больше ничего достойного внимания, слетела чуть ниже, туда, где ветки растущего неподалеку куста жасмина переплелись гуще всего, и стала прихорашиваться. Охота на бабочку немного растрепала мягкие серовато-коричневые перышки, которые теперь требовалось привести в порядок. Занятая этим, безусловно, важным делом, птичка не замечала, что за ней уже несколько минут пристально следят прищуренные зеленые глаза. Рыжий кот с украшенной боевыми шрамами мордой был опытным охотником и, застыв и почти не дыша, дождался нужного момента мохнатой ракеты, взвившись с места. Ощущение трепещущего тельца под когтистой лапой сполна вознаградила его за долгие минуты ожидания. Стряхнув с усов невзрачные коричневатые перышки, кот, едва заметно прихрамывая на правую переднюю лапу и подрагивая хвостом, неспешно пошел по посыпанной песком парковой дорожке, не предвидя ни малейшей опасности от шествующего ему навстречу толстого усатого стражника. Жаркое солнце пекло неимоверно, и капитан замковой стражи жутко потел в форменной кольчуге, которую какой-то идиот-чиновник внес в перечень одежды, обязательной для ношения во время дежурства на замковой территории. Капитан и без нее еле дышал из-за нетипичной для конца мая жары, и дополнительные полпуда, которые он вынужден был таскать на себе, ничуть не улучшали его настроение. Ободранный рыжий кот, на которого в другой день капитан вообще не обратил бы внимания, сегодня вызвал необъяснимый приступ агрессии. Пнув ни в чем не повинного зверя подбитым железом сапогом, стражник сплюнул и хмуро потопал дальше. Ему вслед смотрели двое мужчин, сидевшие на скамейке в увитой зеленью беседке и оставшиеся незамеченными. Старший, которому на вид можно было бы дать лет 40, усмехнулся в аккуратно подстриженные ухоженные усы, наверняка знакомые с руками и ножницами опытного и дорогого парикмахера.
«Вот тебе, мой юный друг, суровый закон жизни во всей его неизменности и ясности. Всегда найдется тот, кто сильнее тебя, и для кого ты даже не помеха, а так, мелкая неприятность. Ну или добыча, объект охоты, источник белков, жиров и минеральных веществ. Какой вывод ты должен сделать из этого поучительнейшего зрелища, мой мальчик?
Нужно стремиться к тому, чтобы быть на самом верху этой пирамиды», уверенно ответил ему молодой человек, чьи тонкие черты лица и изящные кисти рук недвусмысленно указывали на его аристократическое происхождение.
«Ты абсолютно прав, Фарус», удовлетворенно кивнул старший, довольно глянув на юношу. «Каждый сам решает, кто он — бабочка, птичка, кот или стражник. Я стану тем, кто будет стоять на самой вершине, и надо мной не будет никого, кроме Пятикрылого. В
темных глазах молодого человека вспыхнули и тут же погасли багровые искры.
«А ты мне поможешь?»
«Помогу»,
— спокойно ответил его собеседник.
«Если и ты окажешь мне услугу».
Пролог второй. Рондевиль. Гнездо журавля. 8 мая 1409 года от последней битвы. Последний мазок краски лег немного неровно, и молодой человек, в испачканной красками блузе художника, недовольно покачал головой. Ему уже второй день не удавалось завершить начатую 2 недели назад картину. Старинный высокий замок, стены, увитые плющом, луна, наполовину скрытая темно-лиловыми тучами. Он отставлял полотно, говоря, что этот мрачный пейзаж нагоняет на него тоску, но снова и снова возвращался к нему, словно влекомый чьей-то волей. И вот сегодня он готов был наконец-то завершить эту работу. Оставалось добавить лишь несколько штрихов, но кисть, как заговоренная, устремлялась куда угодно, но только не туда, куда хотелось мастеру. Вот и сейчас, вместо того, чтобы запечатлеть лунный луч, упавший на затянутый темной ряской пруд, кисть дрогнула, и капля светло-зеленой краски попала на окно замка. Сразу создалось впечатление, что это в мрачной глубине каменной громады горит странный зеленоватый огонь. Молодой человек задумчиво рассматривал полотно и даже не сразу заметил, как за его плечом остановился высокий, совершенно седой мужчина в серебристой накидке мага. Старик молча рассматривал злополучную картину, и постепенно в блеклых светло-голубых глазах начинало появляться понимание. Юноша обернулся и встревоженно спросил.
«Что с этой картиной не так, Кирель? Она измучила меня. Я не могу ни о чем другом думать. Только о ней, об этом замке, который я никогда не видел ни наяву, ни во сне. Я чувствую, что это не просто картина. Но моего таланта и моих способностей не хватает, чтобы понять, что именно хотят сказать мне высшие силы».
«Когда ты взялся за это полотно, Лионель?»
Мягко поинтересовался старый маг, но в глазах не исчезала, а только ярче разгоралась искра обеспокоенности и даже страха.
«Почему вдруг тебе в голову пришел именно этот сюжет? Ты ведь никогда раньше не тяготел к пейзажам, особенно таким мрачным. Этот замок тебе приснился?»
«Нет. Я еще раз уверяю тебя, что никогда не видел этого места. Я бы обязательно его запомнил. Оно наполнено какой-то силой, которая чужда мне. Но она настолько велика, что я не смог бы не обратить на нее внимания, понимаешь?»
«Конечно, понимаю», —
вздохнул старый маг.
«Хотя предпочел бы сделать вид, что это не так. Но никто из смертных или бессмертных не выбирает, в какое время ему жить».
«Ты, как всегда, говоришь загадками», — огорченно вздохнул юный художник. «Я совершенно не понимаю, что ты имеешь в виду».
«Нам нужен твой отец, Лионель».
Маг решительно повернулся и быстрым шагом, удивительным для человека его возраста, пошел по галерее. Молодой живописец бросил последний взгляд на картину, на клубящиеся мрачными тучами небо, на призрачный зеленый огонь. И, вздохнув, отправился вслед за тем, кого назвал Кирелем. В огромном светлом зале, стены которого словно были сплетены из ветвей со светлой серебристой корой, старый маг и юноша остановились и терпеливо принялись ждать, когда мужчина, сидящий за столом, обратит на них внимание.
«Что стряслось такого невероятного, что ты, позабыв былые обиды, решил посетить меня, Кирель?»
Оторвавшись от свитка, поднял голову тот, чье мнение они хотели услышать, и в лучах вечернего солнца сверкнула корона.
«Да еще и вместе с моим сыном!» Ты прав, владыка.
Сдержанность давалась старику нелегко, и его голос предательски прерывался.
Наступает время, когда нужно забыть старые ссоры. Избранный должен отправиться в путь. И это Лионель, владыка, твой младший сын.
Пролог третий. Село Крапивная Балка. Тренировочная база Лиорского военного корпуса. 10 мая 1409 года. От последней битвы.
А я такой ей говорю, мол, ну а чего такого-то? Дело молодое, жалко время упускать. А господин мэр, ну, супруг ваш, говорю же, мышей-то не ловит, так сказать.
Тут рассказчика прервал громкий хохот.
«Вот же вы какое дурачье недоверчивое! Так и было все, чтобы мне следующий увольнительный не видать!» «А тебе ее и так не видать! Ты вчера Вильгельму проспорил!»
Сквозь новый взрыв хохота прокричал кто-то.
«Так что, Берти, ври да не завирайся!» «Да не вру я!»
Возмутился рассказчик и обратился к трактирщику.
«Ну, Генри, ты-то можешь подтвердить, что так и было все, как я говорю?»
«Не впутывайте меня в ваши споры, сами разбирайтесь»,
— отговорился толстый трактирщик, с усмешкой протирая и без того достаточно чистую для деревенского трактира стойку.
«А вот ежели кто хочет доказать, что завсегда правду говорит, то есть средства».
Тут он многозначительно замолчал, посматривая на посетителей. Заинтересовались ли?
Ну а как же?
Военному человеку на отдыхе только намекни на интересную историю. До утра слушать будет.
«И что же это за средство?»
— за всех спросил разговорчивый здоровяк по имени Альберт. Или, как звали его все, Берти.
«Начал так рассказывай, Генри. Не томи!»
Остальные поддержали говорившего одобрительным ворчанием. А трактирщик с намеком посмотрел на бочку с пивом. Проследив за его взглядом, слушатели, слегка повозмущавшись для порядку, заказали еще по кружечке, чтобы слушалось лучше, как пояснил все тот же Берти. Генри откашлялся и, облокотившись на стойку, начал таинственно понизив голос.
«Старики говорят, что есть где-то старинный замок, не замок, дворец, не дворец. В общем, место, где сбываются все мечты. Ну да речь не про само это место, а про то, что ведет к нему призрачный мост, который виден только раз в году. И начинается он...»
Тут Генри сделал многозначительную паузу, а зрители затаили дыхание.
«От нашей околицы. Вот в аккурат сегодняшней ночью, в канун Дня Святого Игнатия Правдолюбца. Если ты правду говоришь всегда и не обманываешь людей ни в большом, ни в малом, то можно по этому мосту пройти, и тогда окажешься в том самом месте. Там все-все твои мечты избудутся разом. О как!»
«Да где ж такого человека сыскать, чтобы всю жизнь только правду говорил? Порой только ложь и спасает. Не, таких людей не бывает».
Махнул рукой один из солдат и припал к кружке.
«Ну, ложь-то во спасение, небось, не считается?» — возразил ему другой. «Да и потом человек и сам правды может не знать, так что соврет без злого умысла».
«А ты сам-то ходил?»
— спросил кто-то трактирщика, и публика громыхнула смехом.
«Работа у меня не та»,
— ухмыльнулся в усы Генри, довольный, что история понравилась публике.
«А вот Берти... А где он, кстати? Не видал никто? Куда ушел-то? Вот беспокойный!»
Альберт тем временем стоял возле слегка покосившегося чистокола на краю деревни и, не веря своим глазам, смотрел на исчезающий в невесть откуда взявшемся тумане узкий мост, уходящий в белесую мглу.